«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Когда догорает рассвет, уходят от пирсов дельфины, под шахты могучих ракет, подставив горбатые спины, на север под маковый лед, туда, где макушка земная, нырнем и кильваторный след растает в глубинах за нами, а там подо льдом и ночью, и днем невидимы всем 667.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы, наверное, поняли, почему сейчас именно прозвучала эта песня, потому что военное ревю вчера не выходило. Это я, Виктор Баранец, а со мной рядом,
как обычно, да, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна! Слушай!
Мы задолжали поздравления морякам-подводникам.
Теперь наша совесть перед вами чиста. Ну что, дорогие друзья, сейчас с коротким докладом по сути нашего вопроса выступит Михаил Тимошенко, а потом мы послушаем ваши звонки. Да, Михаил?
Да, конечно. Да, поехали, все мы помним, сколько звону, грому, литавр и победоносных трубадурских воплей было по поводу увеличения денежного довольствия военнослужащим в 2012 году. Кричали, что аж в три раза. Ну, не в три, а в два с хвостом. Не суть. Увеличили. Замечательно. Но ведь инфляция-то, она же не дремлет. И она отъела от денежного довольствия почти треть. Но нам-то внушают, что все хорошо, что все правильно, а Госдума даже блокировала попытки индексировать ее на официальную хотя бы инфляцию. Хотелось бы понять, вообще-то, вот те, кто кричит, что денежное довольствие 60 тысяч, нам Швецова сказала. 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 Только она сказала-то, потому что вы не умные, ребята. Это же среднее. Это не значит, что один получает 59, а другой 61 тысячу. Смотрите среднюю медианную. Она получится у вас 41 тысяча. И вот это значит, что 50% военнослужащих получают меньше 41 тысячи. А вторая половина может быть побольше, но не намного. И вот я хотел бы знать, что-нибудь скажут нам товарищи из Думы в этот раз? Или будет, как всегда, говоря устами Александра Сергеевича Пушкина, слова были вложены в уста Бориса Годунова, «Айзохенвей, товарищи бояре, не вижу Шуйского среди промежду здесь». Опять скроется где-нибудь.
Спасибо. Спасибо. Это был Михаил Тимошенко. Любашенька, к нам дозвонился Анатолий. Добрый вечер. Добрый вечер, Анатолий.
Добрый вечер.
Добрый.
Товарищи полковники, у меня к вам вот один вопросик. Вот. Я служил в армии в 51-м году. Если вы смотрели кино.
Смотрели. Вопрос, пожалуйста.
Можно вопросик, а? Биографию потом богатую свою оставите, пожалуйста. Давайте вопрос сразу, а?
Как нас добровольно с почетом шли в армию, а почему-то сейчас никак не милиция загоняют. С уважением провожали нас с молодежью, встречали
там. Другое время было, дорогой мой человек. Другое время было. Другая страна, другая идеология, другое воспитание. Да. Одну минуту, Анатолий. Спасибо. Анатолий, мы знаем ваш звонок. Дорогие друзья, Миш,
да.
Другое же время, другая идеология, другое воспитание было, да? Другое отношение к армии. Ну, а сейчас говорит человек, что сейчас милиция загоняет. Миш, согласись, что, наверное, косарей все-таки стало меньше.
Я думаю, что больше стало нечестно желающих послужить и не укрываться от призыва.
А за хорошие деньги.
А больше стало людей, да, потому что живем не лучше, а похуже, чем в предыдущие годы. А для людей это гарантированный доход. И если так пойдет дальше, то скоро останется единственная замануха на службу в армии. Это жилье по окончании срока службы.
Деньги, жилье, социальный пакет. Да, да, материальный интерес здесь есть, конечно. Анатолий у нас в эфире. Здравия желаю. Баранец, Тимошенко, напряглись. Поехали. Давайте, Анатолий, заводим, заводим. Ну, быстренько, поехали.
Здравствуйте, дорогой товарищ полковник.
Здравия желаю.
Началась подготовка к столетию генерала-лейтенанта Калашникова. Установлен бюст у Вечного огня генерал-лейтенанту. А вопрос вот такой. Возможно ли установка памятника десантнику с автоматом АК-47 в этом же комплексе?
А зачем?
Тысячи солдат и офицеров, прошедших горячие точки, будут благодарны за это.
А почему десантнику?
Десантнику?
Да.
А потому что они прошли с этим автоматом.
А мотострелки нет.
А что, только десантники? Только десантники прошли?
Ну, не только, конечно.
Ну, так
ну,
а в чем дело? Десантнику?
Ну, как символ десантника.
Ну, дорогой, или это сомнительно. Это символ российской армии, России даже в определенной мере, дорогой мой человек. Я памятник России, автомату да. есть. А где вы хотите автомат? Чтобы он при Калашникове был? Или...
Да, да, он рядом.
А вы уже видели проект памятника? Вы видели уже проект памятника Калашникова?
Нет.
Не видели, но осуждаю.
Да.
Понятно. А у нас Поклонская, например, требует отменить фильм про Матильду Кшесинскую. Это из той же оперы, да? У вас требования.
Да.
Кто у нас еще есть?
Юрий у нас в эфире. Добрый вечер.
Алло.
Да, Юрий, пожалуйста.
Добрый вечер. Наконец-то я до вас дозвонился. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос по тыловой службе. Вот с поварами гражданскими уже, так сказать, выяснили вопрос. Это не вариант. А с врачами как будет? Вот существовали военно-медицинские факультеты при мединститутах. Куйбышевском, Саратовском, Горьковском.
Понятно. Дорогой мальчик, вы слышали хоть краем уха военно-медицинскую академию? Или краем уха вы слышали или нет? А? Вот,
слышали, что одной военно-медицинской что? Академии хватит нет, на разросшиеся вооруженные силы.
Радиослушатель прав.
Не-не-не, подожди, пожалуйста. Сначала давайте разбираться, дорогой мальчик. Я понимаю, был медицинский факультет где там? В Саратове?
В четырех вузах.
Да.
А еще можно да. считать и Томский.
Да. Дорогой мой человек, когда во времена Сердюкова многие офицерские должности, вы знаете, превращены были в гражданские. Да? Вот этот косяк, конечно, придется выправлять. Точка. Вы правы только в том, что, конечно, офицер-медик в погонах ну, может быть, и несет большую ответственность, да, больше, может быть,
дело не в ответственности, Витя. Там же есть особенности.
Ну, полевая хирургия, понимаю, если человек...
А гнойная хирургия?
Человек... Ну, тут уже... Как бы, да, ну, тут, конечно, грань может быть во многих позициях спорная.
Но организация. Том,
вот, да, да, о полевых условиях. Ну. Тетя Мотя, которая закончила там какой-нибудь гражданский медвуз...
Педиатрию.
Да, она, конечно, не знает эту организацию, полевые госпитали. Там,
не, он прав, прав, что говорить-то?
А да прав в том, что выгнали военных
15%
врачей.
15% осталось численности.
Прав, конечно, в этом. Но, Игорь, добрый вечер.
Здравствуйте, товарищи полковники. Игорь Батайск, Ростовская область.
Здравствуйте, Игорь.
Скажите, пожалуйста, существует ли порядок действий, утвержденный Советом Безопасности ООН в случае применения...
Стоп, Советом Безопасности?
Что?
Совета Безопасности ООН в случае применения какой-нибудь страной, наподобие КНДР, ядерного оружия против другой страны. И как будет...
Но есть же резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Есть резолюция. По-моему, там их уже чуть ли не десяток набралось. Как будут реагировать в случае нападения?
Ну, а вот как будут реагировать на самом-то деле?
Ну, я не знаю. Наверное, по обстоятельствам будут. Хотя Трамп там обещает бабахнуть. И Тиллерсон сказал, что стратегическое терпение закончилось. Давайте через
они вышли из шестерки дипломатической по переговорам.
Через две минуты мы снова в эфире.
То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами в эфире и полковник Тимошенко. Алексей, потерпите 30 секунд. Пожалуй, быстрее всех вот этот косяк, связанный с вероломным сокращением штатом, Шойгу удалось с военпредами, потому что было 24.
Ну, тут вообще классическая история.
Осталось 6, и вот да. Удалось за эти годы, когда Шойгу министр обороны, в полном объеме вернуть эту категорию специалистам. А мы продолжаем. Алексей, добрый вечер. Баранец и Тимошенко слушают.
Здравствуйте, да. Товарищ полковник. У меня такой вопрос. Вот у меня с одним товарищем возник спор. Участвовали в СССР, да и в России тоже, в военных технологиях когда-либо интернет? И когда он прекратил свое участие?
Не понял вопроса.
Ну вот сеть, как интернет, участвовал в военных технологиях, и в каком качестве, когда он прекратил свое участие? Это мне вот просто один товарищ постоянно...
Он и не прекращает свое участие, смотря в чем его мерить и на каком уровне.
Ну это же военная технология, правильно понимаю?
Изначально нет. Изначально это была попытка объединить университетские библиотеки. А потом она стала военной. А у нас попытки объединить библиотеки не было изначально, а военный интернет уже был. Создал его академик Семенихин.
Военинтернет называл.
Да. Тырнет.
Да.
Спасибо большое.
Да. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Семенович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я интересуюсь, я, во-первых, полковник в отставке, возраст 90, выслуга 40, инвалид первой группы по зрению, слепой. Меня интересует вопрос о судьбе 13-го Государственного научно-исследовательского института военно-воздушных сил. После реформ.
Хорошо, спасибо вам большое. Хорошо, дайте нам время, мы сейчас постараемся как можно быстрее ответить на ваш вопрос. Спасибо вам большое. А у нас в эфире Александр. А мы поищем 13-й институт НИИ ВВС.
Чего его искать? Живой?
Александр.
Люберецкий.
Александр, минутку. Тимошенко. Одну минутку, Александр. Саша, Тимошенко что-то хочет сказать. А то...
Да нет, 13-й ЦНИИ, это же Люберецкий. Он жив. ВЧ 75-30-60, как было, так и есть.
Все, пожалуйста, Александр.
День добрый. Виктор Николаевич, вопрос следующий. Я свою бытность служил на легендарном самолете Ан-22 «Антей». Знаете ли вы его печальную судьбу или не знаете? Суть в том, что сейчас в данный момент осталось там буквально 2 или 3 летающих экземпляра. И вопрос, соответственно, что идет ему на замену? Есть ли такие же уникальные технологии у нас?
Миша, ну по масштабу. Ну, значит, Аннушек Антонов 22-х. На прошлый год оставалось около 20 штук, но экипажей, подготовленных на них, вот совершенно справедливо вы назвали численность, не более 2-3. Состояние летной годности поддерживалось порядка 20 машин. А на замену, да, пытаются сейчас сделать, и существует проект тяжелого транспортника. Но проект, естественно, бумага, рассматривается Министерством обороны. Если Минобороны согласится, будут делать, но не винтовой.
Угу. Спасибо. Владимир Иванович у нас в эфире.
Послушаем. Под 80 тонн грузоподъемность. Да, здравствуйте, Владимир Иванович.
Владимир Иванович.
Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Подполковник танков войск Родионов Владимир Иванович в отставке. Челябинск. Я вас как-то просил там... Мураховскому Виктору передать привет. Вы как там это?
Передали.
Передали ему или нет?
Передали.
Пламенный, он нас, может быть, даже слушает.
Он так в обнимку с этим приветом и ходит.
Да.
Большое вам спасибо, это мой лучший друг по ГТРГ.
Еще
что у нас там Кармату что-то замолчали, не слышно. Это наши...
А о чем говорить? Идут войсковые испытания.
Зачем рассказывать? Его надо убивать так, чтобы он до кондиции дорос. Его надо по всем статьям. Ну, понимаете, понял. Да? Едем дальше. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Скажите, пожалуйста, вот мне это самое по поводу Петра Милюхина, подрыва нашего генерала в этой самой Пальмире. Что, наш «Тигр» не выдержал? Вот, например, «Мерседес» Чубайса или «Шеванадзе» выдержит.
А если там «Мон-500» стояла, да, Миш, говорят, да? Там не только наш БТ, вернее, бронемашина могла не выдержать, там и танк могло перевернуть.
Нет, «Мон-500» такой нет у меня.
А это вот направленного действия.
«Мон-100».
Да.
РБ что, не сработало, что ли, не пойму. Целый генерал, который занимается это самое противотеррористическим.
Ну что, сидела два охранника
спокойно.
С ним, да.
А значит, это же не мина направленного действия, это фугас. А там мощность, Ну и что, что радиоуправляемое? Ну,
Подождите. Кого не зашли?
Да подождите вы переживать-то, ё-моё. Дайте сказать.
Вам просто,
я вам рассказываю как. Потому что это, в общем, какие-то куски моей специальности. Первоначальный. Фугас может быть любой мощности. Любой. Сколько ты запихаешь в ямку взрывчатки, столько и будет. Запихал 200 килограмм, вот тебе будет мощность 200 килограмм. Запихал в корпусе, значит, будет в корпусе. Положил 4 снаряда по 152 миллиметра, ой, как будет хорошо. А радиоуправляемый, это значит, кнопочку нажал, бородатый, и сработал сработал взрыватель. Все. Причем здесь колонна, не колонна?
Почему не глушило? Мы же, у нас по телевизору пока такие технологии, глушим любое даже это самое.
Ну, считали, что на этой... Господи, ну, считали, что на этой трассе уже все, что заглушено, все можно. И все, что разминировано, все можно разминировано. Ну, что еще нужно-то? Это же война, неужели не понимаете? Это война. Почему Черняховского убили?
Хотя бы одну войну назовите, где не было раздолбайцев, дорогой мой человек.
И где не было погибших генералов.
Нет, ну, вот, например, вот с этим последним налетом Израиля. Под Пальмирой они бомбили. Например, когда на Москву был налет.
Да при чем здесь Москва и Израиль? Дорогой мой человек, вы вообще правила игры там знаете или нет, а? Скажите мне, пожалуйста, какой можно сравнить?
Хваленый не работает, я не пойму.
Какой рэп? Какой хваленый рэп? Кого глушить? Вот вас, чувствуется, оглушили.
Дорогой,
ну, не знаю.
Дорогой мой человек, рэп бывает разный, аппаратура бывает разная. Действительно, мог быть уже зачищен маршрут. Сирийцы доложили, что маршрут
проверенный,
таблички мин, нет, там этого нет. Ну, дорогой
ты
мой,
закопаешь на глубину метра их, черта с два, кто его найдет.
Утром проверяли, вечером проверили, что чего нет, утром ехал генерал и рвануло, потому что бородачи заложили среди ночи этот фугас. Константин у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравия желаю, уважаемые товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Короткий вопрос. Отстояв нашу независимость в 1945 году и границы на Западе и на Востоке, нам пришлось посылать наших летчиков знаменитых на Корейскую войну. Для чего, зачем, почему и был ли там Иван Кожедуб? Спасибо.
Начинаю отвечать с конца. Был. А посылать начали на Корейскую войну... Потому что иначе Корею бы Северную сожрали.
Это была в определенном мере политическая еще
конечно.
Война.
Правда, миги оперировали не над всей территорией Северной Кореи, а на том участке, который американцы называли «Аллеей мигов».
Еще какой там был у нас социалистический интернационализм, коммунистическая идея. Так что... Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники. Меня зовут Владимир, я из города Улан-Удэ, Республики Бурятия. У меня вот такой вопросик к вам. Я участник боевых действий, да, и не могу получить удостоверение ветерана боевых действий.
Так, внимание. Начинаем показатели брать. Когда вы были на войне?
2003-2004 год.
Угу. А вам не доводили, что там правила игры правительство поменяло? Если вы не ходили в атаку, на боевые, а сидели где-то в тылу, то вам и не положено уже выдавать участника боевых действий. Вам это не говорили?
Нет, не доводили. Просто со мной люди, которые служили, они все получили.
А вы какую должность занимали? Давайте перед российским народом скажите. Честно,
стрелок,
честно.
Стрелок, сам инструктор.
О, баба. Ну, а стрелять приходилось?
Приходилось.
Приходилось. На боевые ходили?
Ну, несколько дней у меня закрыто.
Ну, это уже достаточно, чтобы вам дать корочки. Будьте добры, пришлите номер военкомата в «Комсомольскую правду» и номерок дежурного по военкомату, в котором вам отказали. В эфире военного ревью «Баранец». Эти Машенко, Николай Павлович.
Здравствуйте, Николай Павлович.
Да, вечер добрый вам. Вы знаете, меня волнует вот один вопрос. Значит, на Украине к власти, я считаю, пришли фашисты, то есть бандеровцы, Шушкевичи там. Вот,
не вы подобное. Один так вот. Считаете. В чем вопрос?
Вот, вопрос в чем. Значит, вы, дело в том, что я представляю, что...
Вопрос в чем, дорогой, 15 секунд, вы ничего нам не говорите.
Вопрос
в чем,
почему наши средства массовой информации различные уж так лояльно к ним относятся, не называют все своими именами.
Это неправда.
Это неправда. Ну, вы телевизор даже не смотрите.
Через 2 минуты.
Я понял, вы газеты не читал.
Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Напоминаю, что со мной в студии также полковник Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился Леонид.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, разрешите в вашем лице через вашу передачу поздравить всех подводников с прошедшим их праздником, пожелать им крепкого здоровья, почтить память погибших. Но я не подводник, но интересовался этим. Меня сейчас интересует, вот, гранит, по-моему, и Антея, ПЛ, они на вооружении стоят или нет?
Гранит – это гранит. Ракеты, Антея – это лодка, проект так назывался. Это
проект такой, но они стоят или нет? Я так в журнале читал,
стоят, что это... Стоят.
Стоят, да? Ага. И еще у меня справочка, вот там мы как-то звонили вам по поводу... замахнулись на пенсию пенсионеров. Это было в газете недели, «Аргументы недели», номер 48, от 8 декабря 2016 года. Ну, спасибо, всего доброго, до свидания.
Пожалуйста.
Я
рада служить.
Да, я несколько раз попадался на это издание, и там была неточная информация, мягко скажем. Продолжаем военное ревю. Любовь Долотая подсказывает нам, что Александр Викторович дозвонился. Послушаем, послушаем человека.
Здравия желаю.
Здравия желаю.
Полковник, Главное управление ВВП подготовки. В свое время был в Дагестане между первой и второй Чечней. Есть такая возможность, чтобы меня когда-то как полковника запаса, через полгода я буду полковник в отставке, признали участником боевых действий?
А на каком основании вы воевали? Вы были в действующей части?
Нет.
А как можно вас признать, если вы не были...
Признать и все.
Да? Просто признать?
Нет, ну просто...
Ну как, вот вам хочется признать? Ну где, давайте, вы приходите...
Один раз был 2 недели, второй раз был 2 недели.
А вот зачем вы нам звоните, если у вас рядом были командиры, вы взрослый человек, у вас наверняка не одно высшее образование. Но неужели нельзя было в штабе спросить, положено мне или не положено? Вы же были в части.
Да, говорят, надо судиться. Моя совесть не позволяет в государственном суде.
Я понимаю.
Интересно, а совесть позволяет требовать, чтобы засчитали участникам боевых действий, если вы в них не участвовали?
Что вас спрашивают? Есть такая возможность?
Нет, я вам отвечаю. Вы участвовали в боевых действиях?
Это все равно, что орден просить. Просите орден мужества. Но почему бы и нет? 22 недели, но мужественно, наверное, провели где-то там на передовой. Да. Правильно? Едем дальше. Несерьезный вопрос. Виктор, добрый вечер.
Алло.
Да. Да-да-да, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищи полковники.
Радио выключите.
Ага, хорошо. Ага. Значит, я к вам хочу обратиться с таким вопросом. Я служил в Челябинской области возле станции Нижнеувельская на аэродроме. Значит, 761-й отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения. Я бы хотел знать, существует этот аэродром или нет, или его расформировали?
Так.
Аэродром по спасению и эвакуации космических кораблей и спутников.
Да. Внимание, еще раз назовите место дислокации аэродрома, мы сейчас будем его пробивать. Говорите.
Место дислокации, значит, Челябинская область.
Да, да, да. Да.
Увельский район. Станция Нижнеувельская.
Аэродром стоял на Нижнеувельской, да? Дорогой мой человек, как и называли у вас там этот аэродром, а?
Позывной.
Да.
По-моему, аэродром Упрун.
О. Давайте, дайте нам времечко, сейчас мы попытаемся пробить. А военное ревью продолжает свою работу. С вами полковник и баронец Тимошенко. К нам дозвонился Василий. Сразу вопрос.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вас беспокоит Василий, 58 лет, Москва. У меня к вам вот такой вопрос. Работаю на почтовом ящике. Заходишь в механический цех, где токаря, фрезеровщики, инструментальщики. Моложе 50 лет, никого нету.
Да, это широко известный факт.
Угу.
Нет, у меня вот такой вопрос. Что мы будем делать с военной приемкой через 20 лет, когда нас поколение вымрет? Вот.
Да мы даже раньше будем мучиться без нее.
За нету это все, ни учеников за... токарей. Ни...
Нету, идешь, нету, нету.
Идешь нету. На работу,
у нас же, часто... У нас же просто... Я понимаю вашу озабоченность. У нас же постиндустриальная экономика. У нас ведь только как не увидишь какую-нибудь говорящую голову по телевизору, она тут рассказывает нам про шестой технологический уклад, про седьмой технологический уклад. И что у нас все в стране хорошо... А его спросишь, милый, а у тебя вот в кармане смартфон, он чего производства-то? Понятно. А гвоздики ты в стену забиваешь, закручиваешь шурупчики какие? Где покупаешь? На рынке. А читал на пакетике, что Китай производит? Да плевать они хотели на это дело.
Скажите,
на словах все.
А при заводе там нету ПТУ, ничего, хоть курсы есть какие-нибудь или нет, уважаемые?
Да нет там ничего, там ничего идешь там. На работу, как я вот сейчас на похороны хожу уже часто, потому что 58 лет. Угу. Идешь на завод, но это вот похоронение...
Простите, пожалуйста, а что за завод, где?
Да, и за какие деньги вы ходите ящик. На эти похороны?
Я понимаю, что ящик, бог с ним, а город какой?
Город Москва.
Москва. Угу, ну, естественно. Да. В Москве вы еще и ПТУ хотите, чтобы было?
Ох, как мне хочется,
у нас же тут юристы и экономисты все.
Как мне хочется спросить, какую продукцию
производить? Я когда в 74-м устраивался учеником 6 лет, и там и ученики токарей были, фрезеровщики,
шлифовщики. Правильно, правильно. Никого.
Да.
Я вот полагаю, может быть, от Трампа им что-нибудь перепадет нашим в голову-то. Который говорит, что нужно заниматься реальной экономикой и реальным производством. Потому что постиндустриальное все основано на переоценке активов. Сегодня дороже, завтра дешевле. Продал, купил, деньги снял.
Владимир в эфире военного ревю «Комсомольской правды». Владимир.
Здравствуйте, товарищи полковники. Поздравляю вас и всех, кто меня слышит, с праздником подводников. Претензии к этому к телевидению. Среди ночи показывают подводные лодки и все такое, что необходимо, значит, смотреть утром. Mm-hmm. Вот, а не наоборот. Mm-hmm. Вот, это во-первых.
Во-вторых, это вам необходимо. А тем, кто рейтинг меряет, наоборот. Чтобы рекламу подороже впендюрить.
Ну да. А теперь, значит, я хотел вопрос задать. Саратов, СВВ АУЛ работает, функционирует сейчас или нет?
СВВ АУЛ, училище летчиков. А ну, расшифруйте.
Саратовское?
Да.
Алло, да нет же, у нас осталось одно, человек. Краснодарское.
Но что же это такое неуважение?
Вот,
а?
Кстати, насчет аэродромов-то. Ну, он жив, и как был, так и остался Нижнеувельский, позывной УПРУН. Как сидела на нем, так и сидит 320-я эскадрилья спасательная.
Функционирует, значит, да?
Функционирует, да.
Михаил, спасибо.
Хорошо,
вам.
Все, спасибо.
Пожите, мы здесь должны одну ошибку с Тимошенко исправить. Вот здесь радиослушатель достаточно резонно упрекает нас вот в чем. Михаил, читаю. Целый день рекламировали вашу программу, что будет объяснено, когда, насколько и кому из военнослужащих будет увеличено денежное довольствие.
Если внимательно читали и слушали эту рекламу, то должны были обратить внимание, в конце стоит знак вопроса. А вы хотите сразу, чтобы и деньги в карман?
Не, главное, что когда и кому и насколько.
Да, да? А да, как же? Да, вот да, ему конкретно
да,
на 7 рублей.
Да. Влад у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые офицеры. У меня такой один вопрос. На службе нашей российской армии имеются боевые велосипеды, такие как на службе американских армий.
С реактивной тягой?
Нет, обычные складные велосипеды, как у американцев.
Да нет, зачем они нам? Нам лыжи бы лучше.
Я, правда, не понял, о чем вопрос, Миша.
Про складные велосипеды, которые есть на вооружении американской армии.
А-а-а. Да, но мы еще до этого не дошли. Владимир у нас в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слышите, да?
Да, конечно. Да.
Ага. Я звоню из Самары. У меня вопрос технического свойства. В свое время я проходил срочную в ракетной части города Клинцы. Знаете, наверное, такой?
Да, да, да,
да. Ага. Вот, в библиотеке попалась брошюрка. В конце две строчки по поводу применения, боевого применения лазера на Даманском. Было ли такое?
Да нет, ну что вы.
Нет?
Это было еще рано. Рано. Рано.
А там, значит, там сама брошюра...
Дорогой мой человек, мы часто, знаете, что делаем? Вот брякнул один журналист, есть такой, да, что мы в российскую армию на вооружение поступили боевые лазеры. Все мы бежим, бежим, смотрим. Оказывается, этот лазер просто для ослепления оптики противника. Дорогой мой человек, но мы это уже называем лазерным оружием. Ну, хочется кому-то, называйте. Я понимаю, Миша, боевой лазер, это когда-то как горячим ножом масло разряжаешь самолет.
Конечно. Можно я два слова скажу?
Да, да, да.
Значит, в этой брошюрке заканчивалось словами. Значит, луч навели на реку.
И вот она там вскипела.
Да, вода, значит, оголилась до дна.
Да. Это Калашникову позвоните, вот из глубины он любит такие
передачи. А наводил ему пророк Моисей.
Да.
Да, 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 да.
Позвоните писателю, конспирологу Калашникову, он сразу возьмет это на вооружение. Любашенька, есть у нас Александр, у нас Миша, давай послушаем.
Здравствуйте, Александр, да, слушаем вас.
Александр, да, да, пожалуйста.
Из Челябинска.
Да.
Здравствуйте, товарищи полковники. С 77 по 79 год служил на Камчатке в полку морской авиации. Сейчас это вот, ну, хотел бы узнать, там сейчас какая вообще техника? При мне вот было Ту-16, Су-17, да. Б-12.
Ну, противолодочники. Противолодочники и, естественно, бомберы.
Я служил на базе противолодочного оружия.
А Мангох-то вы слышали там, когда на Камчатке?
Не, ну это не Камчатка.
Не, я понимаю. Слышали там соседний гарнизон, чуть ниже? Слышали, нет?
Ну да, на 2000 километров.
Не приходилось садиться в Мангох-то?
Нет,
нет, да.
В 78-м там была какая-то заваруха между Китаем и...
Да,
как его?
Да. Ну, вот прислали, ваши камчатские товарищи видео прислали недавно, вроде бы там все фурычит, хоть и старенькое.
Как же в Елизово все находится?
Вячеслав Степанович у нас в эфире, дорогие друзья.
Да, Вячеслав Степанович, добрый день.
Добрый день.
Да.
Я написал вам, Виктор Николаевич, письмо по поводу, что мне уволили, а квартиру не дали, потому что был прописан на территории жены.
Я знаю вашу крайне запутанную историю. Я ее для начала опробировал на блоге. Есть разные мнения по поводу тактики, стратегии вашего поведения. Понимаете? Там вас еще упрекают, что вы как бы умышленно ухудшили свои жилищные условия. Правильно, да? Дорогой мой человек, в суд и еще раз в суд. У вас есть основания отбить ту несправедливость, которую с вами учинили. Михаил, 10 секунд. Да.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Добрый вечер. Рядом со мной суровый полковник Михаил Тимошенко, который собрался отвечать еще на два вопроса, да?
Да.
Михаил, давайте, ребят, звоните.
Евгений, здравствуйте, да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А неприятные вопросы можно?
Да, пожалуйста.
Там мы только такие принимаем, дорогой мой. Хорошие нам не нужны, понимаете?
Значит,
давайте, если неприятные, сразу
понимаю,
три.
Вы же закончили факультет журналистики и всю жизнь занимались только пропагандой.
Кто из нас?
Товарищ Баранец.
Какой дурак вам сказал? Ищите мою биографию. Интернет. Я очень много, так вот там в интернете написано, что я немало лет провел в Министерстве обороны, в Генштабе даже служил. Там я не пропагандой, там аналитикой. Аналитикой занимался, дорогой мой.
Нет, аналитикой. В войсках-то вы нигде не были.
Как-то я не был. На Дальнем Востоке служил, в Германии служил. Мало, что ли?
В качестве кого?
Только журналиста, пока не пришел сюда в центральный аппарат.
Ну, я про это говорил. Ну, журналистика же пропаганда.
А вопрос-то есть?
Нет, дорогой мой, она иногда аналитикой занимается.
Вот давайте вопрос. Есть.
Да, да.
Есть. Скажите, пожалуйста, вот что нам сейчас делать с пропагандой? Потому что мы летим...
А зачем вы звоните на радио? Я ведь сейчас же тоже пропагандой занимаюсь. Зачем я буду вам лапшу на уши звонить?
Да, потому что... Да. Да. Конечно. Вот именно поэтому я к вам и обращаюсь. Вот что делать? Потому что мы же летим просто, извините, в задницу.
Ну, это правильно.
Мне 60 лет.
Да.
Я, если вы знаете, такой город Скопин.
Да, конечно, знаю.
Ну, вот там вот этот гигантский подземелье, вот я как раз там.
Да, да.
Ну, в подземельях? Сейчас в Москве. Сейчас да. В Москве. И... Все же нас разрушают изнутри.
Правильно. Согласен.
Пропагандист Баранец. Же...
А вы думаете, что пропаганда на русском языке нужна для тех, кто за пределами страны?
Нет. Как раз против нас ведь. Ведь вы же владеете оружием. Вы занимаетесь этим 100 лет уже.
Дорогой мой,
вы не можете воздействовать против нас? То есть против тех, кто против нас.
Дорогой мой человек, мы живем в новом политическом космосе. Мы не можем сейчас воронки с Тимошенко посылать по наводке Госманам.
Это звонить. Вам не Соединенные Штаты, где только курлыкни что-нибудь против Трампа, который полюбил Россию так, что в засос. Тут сразу, естественно, тебя заглушат. У нас не так.
А я уже говорил, и мы с Тимошенко поднимали много раз этот вопрос. Мы убили государственную идеологию. До свидания. Если бы у нас была вот такая мощная государственная идеология, которая бы можно было как инструментом противостоять лжецам, контрпропагандистам, разного рода либералам.
Вот нам пишут, Сванидзе против большевиков, как Геббельс против русских, только нация другая. Ну, в общем-то, так и есть.
Ну что, примем красный звоночек.
Да, Владимир, слушаем вас.
Да-да.
Товарищи полковники.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Значит, первое, что я хотел, сегодня, то есть 20 марта учреждена
учреждено звание Героя России. Поэтому я первое хотел бы от нашего имени поздравить героев России, особенно подводников.
Спасибо.
Потому что родился в Северодвинске.
Спасибо.
И знаю, не на, как говорится...
Вопрос есть?
Ну, вопрос есть. Дело в том, что я слушал Франца Клинчевича, очень уважаемого. И в один из эпизодов он рассказывал, что... их группу накрыли китайские мины. Я к чему веду? Я веду к тому, что наше правительство направило афганские войска еще из одной причины. Из-за противостояния
вопрос Китая. Вопрос в чем?
Вопрос.
Я уж испугался, что Клинцевич еще и подводник.
Нет, он не подводник.
Так, давайте вопросик, дорогой мой.
Одна из причин, вот то, что направлены на наши войска были, это обострение отношений с Китаем, да или нет?
Нет, Китай ни при чем.
Нет.
У Китая своих забот хватает.
Там была стратегическая схватка с американцами, да,
да,
Михаил?
Да.
Ну что, Миш, почитаем.
Поехали, шифровки.
Давай отбирать плохие письма. Хорошие.
Плохие, деньги, хорошо. Вот Юрий из Кимр, группа пролетарского гнева, пишет. Почему все время у нас в телевидении ток-шоу «Всех обо всем», но только не про жизнь россиян в России?
Правильная реплика.
А что, правильная реплика?
Оно же не будет смотреться, вы понимаете.
Не, ну а что рассказывать про Рубцовск, допустим,
конечно,
да? Конечно. Некогда крупнейший центр машиностроения в Западной Сибири. А сейчас люди голодовку объявляют, если им не платят зарплату с июня.
Тоже важно, вот с кем переспала Машка Кривопопова, какие стринги она носит, да? Кто там ездит по Воробьевым горам, по тротуарам? Вот ходовой товар, дорогие. Девка, с кем напилась водку и переспала, она стала героиней России. Вот они, наши герои нашего дня.
Да. Какая возможная реакция РФ будет в случае, если Израиль приведет в действие свою угрозу по уничтожению ПВО Сирии после их ответа на бомбу-штурмовой удар по позициям сирийской армии? Мы понимаем, что ПВО Сирии обслуживают наши специалисты.
Я бы ответил
не
так,
наши сирийские.
Что еврейских самолетов может стать меньше.
Может.
Да. Хотя и, конечно, сирийцам достанется.
Достанется.
Да. Миш, ты не согласен?
Не чипай лихо, пока тихо.
Хорошо.
Лукашенко требует пригласить НАТО на российско-белорусские учения, которые вот на осень запланированы, как я понимаю.
Ну,
а раньше приглашали на учения нацистских наблюдателей в Белоруссию?
Конечно, Михаил.
Конечно.
Я был на учениях российско-белорусских под Питером.
Да.
Там со мной под дождем мукли 100 человек военных атташе.
И дико ругались.
Да. Ну, а потом им было хорошо.
Ну да, конечно.
Да.
Нам америкосы на границе с Кореей не нужны были. Ни тогда, ни ныне, Яков. Верно, Яков?
Угу. Михаил, вот нехорошие, обожаю вопросы. За какие заслуги Кадырову дали звание Героя России? Можно озвучить описание подвига? Хочу знать героя в лицо. Уважаемый товарищ, звание Героя России дается не только, что, Миша, за отдельный подвиг,
да,
а за сумму деяний.
Да.
Вот я бы хотел, уважаемые радиослушатели, чтобы на ваших глазах десятками цинковых гробов до сих пор везли у вас под машинами, под дверью вашего дома, под балконами и так далее. Вы говорили, мать его так, когда же русских воинов станут убивать? Так вот, Кадыров тем, что остановил войну, он спас сотни, а может быть и тысячи людей.
Я одного не понимаю. Вот человек задает такой вопрос. А что, он не может задать его лично Кадырову? Это нетрудно. И разъяснят.
Да, Кадыров определенное время, не будем скрывать, держал в руках оружие и направлял его против, как они говорили, федералов, дорогие мои.
А здесь ему кажется, что вот он позвонил сюда, задал этот вопрос и укусил.
Да, ну, скажем, Кадыров закрыл грудью душманский пулемет.
Да.
А ну, жив остался, потому что был в бронежилете шестого уровня. Михаил, читай, а то я разошелся, пожалуйста.
Полковник Баранец, ответьте, пожалуйста, почему один ваш коллега поощряет американо-украинскую агрессию против России? Чему же он в сельской школе детей учил?
Опа. Значит, первое. Фамилия коллеги, и я не вижу американо-украинской агрессии против России.
Не, а фамилия-то нужна.
А нужна? Да, фамилия.
А как иначе?
Это пустой вопрос, дорогие друзья. Михаил, читай
дальше.
Все,
пока, слава богу.
Миша, что там у тебя еще?
Нету пока.
Поганенького. А вот мне вопрос. Виктор Николаевич, вам убивать доводилось?
к счастью, не доводилось. Но оружие в руках держал и на афганской войне, и на чеченской войне. Ну, вообще-то журналистам запрещается, по большому моральному счету, Миш, даже военным, да, держать в руках оружие. Но в Афгане
вот вопросик из Вайбера, да, пишет нам Николай.
Плохой вопросик?
Сейчас поймешь. Вчера общался со знакомым в интернете. Он пытается попасть на службу по контракту, его отправляют в часть, где служил срочку. 15-е ОМСБР, 13 лет назад. Приехал оттуда, был там элитная часть, а полный бардак. Зачеты по физухе покупаются. А как вы думали, если ты с брюхом, а хочешь контрактником служить, а физо сдать не можешь? Остается один выход – купить.
Вот интересный вопрос. По ряду причин не довелось служить. Но благодаря НВП,
а так бардак,
да, и военруку смогу разобрать и собрать АК. Неплохо стреляют, пользуюсь дозиметром. Может, все-таки ввести этот предмет? Министр обороны России Шойгу сказал, что мы, как только будем настаивать на этом, нас обвинят в милитаризации образования. Потому, говорит, и была создана юн-армия, где все эти функции по НВП, которые были, наши пацаны и девчата получат.
Я когда был, капитаном, начальником группы, у меня в подчинении было два брата Пугачевых, близнецы.
Угу.
Ну, и их однажды записали посредниками на Зорницу. Так вот, инструктаж проводил товарищ генерал, седенький, как зайчик,
угу,
и говорил: ребята, не допускайте рукопашный, проверьте те деревянные автоматы, которые они с собой привозят из школы, потому что каждая деревяшка весит по 3 кило, как боевой. А самое страшное – это девчонки-сандружинницы. Эти глаза выцарапывают. Ну вот.
Ну что, дорогие друзья, военное ревю тихонько идет на посадку. Встречаемся завтра в 17.04. С вами будут полковники Баранец и Тимошенко. Звоните нам завтра в 17.04. 97.2 FM. Пока.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.